С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Дело об отравлении Александра Литвиненко. Британские следователи пока недовольны итогами своей поездки в Москву. Итоги выходных. Чем закончились акции протеста несогласных с политикой государства граждан и несогласных с реформой правил дорожного движения автомобилистов? Столкновение в секторе Газа. Удастся ли группировке «Хамас» силой сорвать досрочные выборы, объявленные Фатхом? Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Москве, возможно, будет повторно допрошен один из главных свидетелей по делу об отравлении Александра Литвиненко, предприниматель Дмитрий Ковтун. При этом британские следователи из Скотланд-Ярда утверждают, что разочарованы первыми итогами своей работы в Москве. Об этом пишут сегодня британские газеты со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Журналистам стали известны и новые подробности самого отравления, в частности, данные о том, как все-таки радиоактивный полоний-210 попал в Великобританию. Тему продолжит наш корреспондент Мумин Шакиров.
Агенты Скотланд-Ярда продолжают работать в России по делу Александра Литвиненко. Британским сыщикам пока не удалось получить ответы на все свои вопросы, адресованные предпринимателям Дмитрию Ковтуну и Андрею Луговому. Об этом пишет сайт английской газеты «Таймс». По версии издания, российские официальные лица якобы отказались задать свидетелям Ковтуну и Луговому отдельные вопросы, интересующие британских следователей, в целях избежания ухудшения дипломатических отношений между Москвой и Лондоном. Обе стороны избегают комментариев. В свою очередь, посол Великобритании в России Энтони Брэндон еще неделю назад благодарил генерального прокурора Юрия Чайку за оказание помощи в расследовании дела о смерти бывшего офицера ФСБ. По версии Times, стоимость полония, которым отравили Александра Литвиненко, составляет более 10 миллионов долларов. Выявленная доза в его организме превышает смертельную в 10 раз. Эксперты британского издания предполагают, что полоний мог быть получен из ядерного реактора или приобретен контрабандистами на черном рынке и завезен в Великобританию во второй половине октября этого года. После недолгого молчания вновь заговорил предприниматель Андрей Луговой. В интервью он заявил, что его репутации нанесен ущерб. Себя он считает пострадавшим в истории с Литвиненко. Другой свидетель, Дмитрий Ковтун, заявил, что его отравление полонием произошло до 1 ноября этого года, но после встречи с Александром Литвиненко. Экс-офицера ФСБ убили из-за досье на высокопоставленного чиновника из окружения президента Путина, пишет британская газета Independent. Эту версию выдвинул бывший российский агент Юрий Швец, ныне проживающий в США. По его словам, Александр Литвиненко был нанят британской компанией, собирающейся инвестировать в Россию. Англичане собирали информацию на 5 потенциальных клиентов. Швец помог Литвиненко, снабдив его информацией. В интервью BBC бывший шпион Швец заявил, что в результате британская компания отказалась от сделки. Потери российского фигуранта составили десятки миллионов долларов. Сбор досье на одного из высоких чиновников мог привести к гибели Александра Литвиненко, предполагает Юрий Швец. Сегодня, в понедельник, возможен повторный допрос Дмитрия Ковтуна британскими следователями с помощью сотрудников Генеральной прокуратуры. Об этом уже пишут российские издания. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В минувшие выходные в Москве и других российских городах состоялись несколько крупных акций протеста. Об акции автомобилистов, протестовавших по всей России против новых правил дорожного движения и ужесточения наказаний, через 20 минут в нашей программе. А самой громкой обещал стать московский марш несогласных, который был санкционирован городскими властями только в качестве митинга, а не шествия, которое изначально хотели провести организаторы, представители самых разных оппозиционных сил. В итоге митинг состоялся, а марш нет. Милиция задержала более 100 участников акции. Об итогах марша несогласных рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Операция по задержанию сторонников «Другой России», которая являлась инициатором марша несогласных, началась еще в начале недели. По квартирам активистов «Авангарда», «Красной молодежи» и «Национал-большевиков» в регионах ходили милиционеры и настойчиво предлагали дать расписку в том, что 16 декабря они ни в каких массовых акциях принимать участие не будут. Наиболее упрямых снимали с поездов уже во время отправления в столицу, говорит лидер АКМ Сергей Удальцов.
поезда, который ехал из Самары в Москву, садили 4 наших активистов, зашли сотрудники милиции, попросили с ними выйти, принудительно садили с поезда, затем обыскали людей, нашли у них там капли для носа нафтизин, сказали, что это, возможно, наркотики, они должны провести экспертизу, людей отвезли в отделение, закрыли, до утра продержали. Понятно, что это абсолютно провокационные действия, и цель их одна – не допустить приезда в Москву.
В день проведения марша в Москве задержали активистов молодежного движения «Оборона», рассказывает пресс-секретарь коалиции «Другая Россия» Наталья Марарь.
При выезде из Тверской области, при въезде в Московскую область, было задержано 2 микроавтобуса. Там задержано около 45 активистов. В Орехово-Зуево задержано 7 активистов НБП. При выезде из Тверской области у нас сотрудники милиции задержали автобус с активистами НДС Касьянова, ОГФ Каспарова и Республиканской партии Рыжкова. Так, в Ярославле было задержано около 100 нацболов на 2 автобусах.
Информацию Натальи Марарь на митинге подтвердил лидер ОГФ Гарри Каспаров.
Активисты разных движений, которые стремились попасть в Москву, задержаны, либо по дороге задержаны за эти несколько дней почти 1000 человек. Это то, как власть пытается говорить собственным народом. Очевидно совершенно, что вот в конце митинга уже появляются кремлевские провокаторы. Их здесь очень много. Не поддавайтесь на провокацию. Молодогвардейцы, нашисты, вся эта свора кремлевская явно будет стремиться устроить какую-то провокацию. Немедленно сообщайте организаторам о том, чтобы мы могли сказать об этом милиции.
Подсчитать, сколько желающих принять участие в митинге оппозиции так и не добрались до Триумфальной площади, не удалось. Но вопреки стараниям региональной и столичной милиции, к памятнику Маяковскому все-таки пришли и активисты АКМ, и нацболы. Всего в митинге приняли участие более 3000 человек. После марша несогласных во время потасовки с ОМОНом в отделение милиции попали более 100 сторонников «Другой России». Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В воскресенье в Москве прошел еще один митинг, траурный. Он был посвящен памяти всех российских журналистов, погибших в этом году. Его участники, как и участники субботней акции протеста, планировали пройти маршем по улицам города, несмотря на запрет властей. Им это удалось, правда, и участников траурной акции было гораздо меньше. На митинге памяти погибших журналистов побывал наш корреспондент Никита Татарский.
Митинг на Пушкинской площади собрал около 500 человек. И хотя власти запретили шествие от дома журналистов к месту митинга, колонна из 70 человек все-таки прошла с плакатами и фотографиями по намеченному маршруту. Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других. Но, как отметил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, в первую очередь этот митинг связан с убийством Анны Политковской.
И коллегам, и людям посторонним заново напомнило бы одну штуку. Если за это еще до сих пор убивают, значит, что-то в этой профессии честное и святое осталось.
Организаторы митинга не произносили никаких лозунгов. В течение 40 с лишним минут они читали список имен более 200 журналистов, убитых за последние 15 лет в России. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковной Кашире из-за прорыва теплотрассы без отопления остались 160 домов, в которых проживает 15 тысяч человек. В Балтийском море прекращен активный поиск 4 моряков с пропавшего рыболовного траулера. В Москве начинается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после вчерашнего похищения более 20 сотрудников организации. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубе 44». Посвящена она будет русскому графическому дизайну. Книга, журнал, плакат, афиша, каллиграфия, краска, ножницы, бумага и компьютер. Кто делает новый русский дизайн? Гости программы – арт-директор журнала «Итоги» Аркадий Троянкер, президент международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» Сергей Серов, главный редактор журнала «Как» Петр Банков, каллиграф Юрий Гулитов. Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в полдень» и сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Сегодняшние газеты публикуют репортажи о прошедших минувшие выходные в столице акциях. И среди них не только марш несогласных и митинг в память о погибших журналистах. В воскресенье в центре Москвы собрались 70 тысяч Дедов Морозов и Снегурочек, призванных под знамена прокремлевского движения «Наши». О том, что пишут про это мероприятие журналисты центральных газет, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Вчера активисты прокремлевского движения «Наши» провели самую массовую в своей истории акцию под названием «Возвращенный праздник». Наряженные Дедами Морозами и Снегурочками «Наши» поздравили ветеранов битвы под Москвой 1941 года, а заодно продемонстрировали всем, что по-прежнему являются любимым молодежным движением Кремля, пишет «Коммерсант». Акция называлась «Возвращенный праздник», потому что «Наши» задумали новогоднее чествование защитников Москвы, причем поздравляли ветеранов с новогодним праздником 1942 года, отнятым врагом. 31 декабря 1941 года им же было не до веселья, объяснили в движении. На новогоднюю акцию в Москву на поездах и автобусах съехались активисты «Наших» из 50 городов России. По прибытии нашистам вручали костюмы Деда Мороза или Снегурочки. К месту проведения акции, проспекту Сахарова, их свозили почти на 200 автобусов. Проспект был перекрыт еще накануне ночью, а уже ранним утром движение на окрестных магистралях было парализовано. С Комсомольской площади, проспекта Сахарова и улицы Маши Порываевой исчезли обычные прохожие, зато появилось очень много милиции, ОМОНа и курсантов военных училищ. К 11 часам проспект был полностью забит нашими. Построившись, они разъехались по Москве поздравлять ветеранов. Ветераны при помощи районных управ были заблаговременно собраны в 120 домах культуры. В связи с тем, что наших было явно больше, чем участников битвы за Москву, каждый из ветеранов получил по несколько мешков с подарками. Дарили в основном сладости, шерстяные носки и варежки. По неофициальным данным от близких к движению источников, проведение Нового года для ветеранов обошлось нашим почти в 10 миллионов долларов. Лидер движения Василий Якименко, впрочем, эти данные опроверг. «Коммерсант» обращает внимание на тот факт, что наши впервые после продолжительного периода провели масштабную акцию, в которой, по данным Главного управления внутренних дел Москвы, приняло участие 70 тысяч человек. По оценке издания, нашисты использовали эту акцию, чтобы напомнить о себе, как о фаворитах Кремля. Еще в начале лета они были в тени, а их поле агрессивно занимали молодая гвардия и прошедшие 12 июня толпой по центру Москвы местные. Видимо, все изменила летняя встреча наших с президентом Путиным. Другие пропрезидентские движения такого ресурса не получили, изложил свою версию событий лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Близкие к Кремлю источники заверили «Коммерсант», что наши в опалу и не попадали. Активность движения не стихала, заявил Константин Костин, замглавы исполкома «Единой России» и общественный советник заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. Она, наоборот, нарастала в течение года, и вот наши провели самую массовую акцию в истории современной России. Новое известие тоже отмечает, что московские власти разрешили более чем на сутки перекрыть проспект Сахарова. Тогда как оппозиционерам из «Другой России» и журналистам, поминавшим своих бывших коллег, запретили даже шествие по тротуарам. Мнение рядовых москвичей и столичных водителей на этот раз никого не интересовало, что по-своему разумно, так как это мнение вряд ли бы прошло цензуру. Уж очень гневно сотни автомобилистов, попавших в пробку на Садовом, ругались не только в адрес ряженых, но и в адрес их кураторов. Как заявили газете в пресс-службе движения, все подарки для ветеранов активисты собирали сами, поэтому сколько они стоят, никто не знает. Никто не захотел пояснить, и на какие средства тысячи молодых людей съезжали в столицу. Прозвучавшую в СМИ сумму в 10 миллионов долларов, якобы потраченных на это костюмированное шоу, в пресс-службе новым известием тоже не подтвердили. Уж слишком очевиден был разрыв между этими миллионами и скромными подарками для ветеранов, недавно лишенными льгот. Вместе с группой активистов репортер издания навестил квартиру одного из фронтовиков, героя Советского Союза, полковника в отставке Александра Филиппова. В квартире ветерана Дед Мороз вынул из мешка печенье, чай, шоколадку, банку красной икры и серые варежки. Снегурочка, в свою очередь, от имени районной управы подарила желтое одеяло. Полковник Филиппов выразил гостям благодарность и рассказал о том, как на фронте праздновали Новый год. Судя по рассказу ветерана, тогда все было по-настоящему. А независимая газета обратила внимание на любопытную деталь. Неискушенному москвичу или гостю столицы Могло показаться, что вчера прошел праздник сотрудников правоохранительных органов, решивших пораньше отметить наступление 2007 года. Из-под костюмов многих Дедов Морозов и их внучек выглядывали армейского типа сапоги, похожие на часть униформы смешавшихся с дедами многочисленных нарядов милиции. Кроме того, по словам издания, до последнего момента наши не могли определиться не только с целями, но и с названием акции. На официальном сайте организации независимая обнаружила несколько вариантов. «Вернем украденный Новый год», «Возвращенный праздник» и так далее. И все держалось в строжайшем секрете. Так что сами участники акции, которых собирали с разных уголков страны, с трудом могли объяснить, зачем они едут в столицу. В заключение приведу несколько характерных заголовков. «Наши устроили дедовщину», «Коммерсант», «Варежка от нашистов», «Новые известия». К слову, газета анонсирует эту публикацию на первой полосе под рубрикой «Показуха дня». Впрочем, если верить заголовку в «Известиях», наши вернули праздник.
Об одной из главных тем сегодняшних российских газет рассказывала Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как я уже говорил, об итогах общероссийской акции протеста автомобилистов, которая прошла сразу в нескольких российских городах в минувшие выходные. В Москве и Питере протестовали в основном против новых правил дорожного движения, дающих, в частности, право сотрудникам ГАИ, как в былые времена, проверять техническое состояние автомобиля прямо на дороге. А за Уралом основными участниками акции стали владельцы машин с правым рулем. И в столице, и в других городах милиция и автоинспекция пытались любыми способами пресечь митинги автомобилистов. Чаще всего им это удавалось. Так, в Томске митинг продлился всего 10 минут и завершился арестом одного из организаторов. Подробности в репортаже корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Автомобили с правыми рулями подъезжают к Томскому дворцу зрелища спорта, но въезд на площадь перекрыт патрульными машинами ГИБДД. На самой площади трактор чистит снег. Водители вынуждены останавливаться в стороне от места, где намечено проведение митинга. Пока автовладельцы собираются, те, кто уже на месте, обсуждают решение правительства России о запрете машин с правым рулем.
У меня имеется, естественно, праворульная машина, и я за нее заплатил деньги. Она соответствует всем международным мерам безопасности, в отличие от наших «Жигулей».
Вот недавно прошла информация, что АвтоВАЗ затарился своими автомобилями. Более 130 тысяч автомобилей находятся только в Самаре, они их продать не могут. Но, скорее всего, что это лоббизм на парламентском уровне. А что автомобиль японского производства лучше нашего, это давно известно.
На мой взгляд, это ударит прежде всего по людям, которые впервые покупают машины, которые не хотят ездить на развалюхах с одной стороны, и с другой стороны у них нет денег на дорогие машины.
Водители иномарок с правым рулем думают, что делать дальше, собираться на митинг или проехать по улицам Томска в знак протеста. Тут же всем желающим раздают ленточки и листовки с надписью «Руль справа, наше право». В это время милиционеры на площади заявляют, что ничего о митинге в защиту праворульных машин не знают, а если он начнется, будут расценивать его как несанкционированный. Али Пашаев, заместитель начальника Кировского РОВД Томска.
Мы об этом не знаем абсолютно ничего. Такие вещи делаются, узнать по закону, подается заявление, заявка для проведения мероприятий. После этого разрешение, значит, вставляется план охраны общественного порядка, после этого разрешается проведение митинга. Я так понял, что у них разрешения на это мероприятие нет.
Ну вот если люди начнут собираться сейчас здесь, вы это расцените как митинг и задержите их или нет?
Мы будем расценивать ее как незаконные действия с их стороны.
Через несколько минут в толпе стоящих автомобилистов начинают звучать речи.
Выступим категорически против этого решения. Защиту личных своих прав, да.
Это наше право выбирать, на чем нам ездить.
Представители органов правопорядка призывают митинг прекратить.
Любая несанкционированная акция подвергается административной ответственности. Поэтому убедительная просьба всех разойтись.
Но владельцы праворульных машин акцию не прекращают и не расходятся. Милиция пытается задержать одного из выступающих. Остальные встают на его защиту. Начинается потасовка.
Если вы хотите меня задержать, вы так и скажите.
Я вас буду задерживать.
Вы тогда меня задержите.
Сначала разрешают, потом запрещают.
Смотрите, что делается. Я не нарушал правила дорожного движения. Товарищ майор, меня хватает. Видите?
Если каждый будет выражать свое удовольствие таким образом, это у нас бардак просто получится. На данном случае нарушение налицо, поэтому мне придется задерживать организатора для составления административного протокола.
Несколько минут спустя водители машин с правым рулем расходятся, решают проехать колонной с включенными фарами по центру города, заявляя при этом, что это не последняя их акция протеста. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Продолжит тему акции протеста автомобилистов наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент «Свободы» в Петербурге Александр Дядин спросил у прохожих и водителей, нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов.
Может быть, в какой-то мере и можно ввести какие-то санкции дополнительные, но я считаю, что это коренным образом не изменит ситуацию, потому что, ну, наверное, сейчас-то, в принципе, достаточно. Недавно же придумали эти правила дорожного движения. Их не выполняют.
Я не очень знакома со старыми наказаниями, но я думаю, что их вообще нет, поскольку безобразие вопиющее на дорогах. Не пропускают ни на зеленый, ни на красный, ни на желтый. Едут на все цвета.
Мне кажется, должен здесь быть комплексный подход. Одно ужесточение наказания, думаю, что они позволят улучшить. Просто это повысит коррупцию среди гаишников.
Нужно, но мало я видела, чтобы на дорогах как-то оно работало хорошо. Потому что на перекрестке стоит ГАИ, тормозит одну машину, рядом другая машина заезжает на тротуар, едет на красный свет по тротуару и дальше продолжает движение. Как обычно, закон принимается, но не работает.
По самую катушку, и желательно, чтобы наказали, и на следующий день они права эти не могли получить. Что получается, что сегодня наказывают, а завтра товарищ, которого начинается рубль с $10, имеет возможность кататься как хочет, с закрытыми глазами.
В общем-то, конечно, потому что безопасность пешеходов зависит от того, как ездит водитель на дороге. Потому что у нас в основном откупаются буквально минимальными штрафами и продолжают делать то же самое. Ну, у нас такое государство, что какой бы закон ни был принят, все равно его будут обходить.
Я думаю, что надо. Только в разумных пределах. Просто все течет, все меняется со временем. Поэтому надо как-то пересматривать, наверное. Без культуры и много на дорогах. Все считают, можно выехать на встречную, подрезаться. Это же не в порядке вещей, наверное.
Ужесточать наблюдение ГАИ нужно и ужесточать соблюдение законов нужно. Законы не действенны, потому что за нарушение правил дорожного движения ответственность водитель несет в очень редких случаях. И ГАИ не следит за порядком.
Я думаю, вряд ли. Потому что так или иначе у каждого человека ситуация есть в жизни, когда он куда-то торопится и когда все это действовать перестает. И ужесточение и все остальное.
Нет, потому что достаточно законов, наверное, может даже чересчур, но они никем не соблюдают, вернее, нет достаточного надзора за их соблюдением. Сколько раз на моих глазах, допустим, стоит гаишник, права нарушаются, но это как бы вот все так ездят. Пока не изменится что-то в головах, порядка все равно не будет.
Еще в 16 веке, по-моему, Никола Макиавелли сказал, что сила наказания заключается не в его жестокости, а в его неотвратимости. Если наказание будет неотвратимо, то его не обязательно делать очень суровым. Самое главное, чтобы каждый нарушитель правил дорожного движения понимал, что он за это должен ответить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, что сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» будет программа «Время гостей». И сегодня в студии «Радио Свобода» вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова и лауреат премии «Большая книга» Дмитрий Быков. Ведет передачу Владимир Бабурин. Если не успеете, услышать ее в повторе можно будет завтра в 4 часа утра. Во второй половине часа нашей программы вы услышите столкновение сторонников Фатха и Хамаса в секторе Газа. Последние новости с места событий. Наука. Американские археологи разгадали тайну надписей древних папуасов. Экология. В Кирове продолжают обсуждать последствия недавней аварии на заводе по уничтожению химического оружия, а жители Мурманской области протестуют против строительства второй очереди Кольской атомной станции. Кроме этого, новости экономики и, конечно, спортивный обзор. Сегодня его главные герои – российские девушки из сборных по кёрлингу и гандболу. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море прекращен активный поиск 4 моряков с пропавшего на прошлой неделе рыболовного траулера компании «Балтрыбком». Надежды найти людей живыми уже нет, сообщили спасатели. Из 6 членов экипажа 2 были найдены погибшими. В Самарской области в больнице остаются 13 детей, пострадавших в результате недавней автокатастрофы. Их состояние не вызывает опасений у врачей. 17 декабря на трассе Самара-Тольятти автобус, перевозивший детей, столкнулся с легковой машиной. 2 человека погибли, 14 были госпитализированы. В подмосковном городе Каширы из-за прорыва теплотрассы без отопления остались 160 домов, в которых проживает 15 тысяч человек. В поселке Чикдамын Хабаровского края лишены теплоснабжения свыше 500 человек. Жителям выдают термальные печи из резерва МЧС. В Москве начинается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военных в ходе спецоперации в июне прошлого года. Томский областной суд оставил под арестом мэра Томска Александра Макарова, отклонив жалобу адвокатов. Макаров был взят под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после вчерашнего похищения более 20 сотрудников организации. В секторе Газа сегодня произошли новые столкновения между сторонниками движений «Хамас» и «Фатх», несмотря на объявленное накануне перемирие. На многосторонних переговорах по северокорейской ядерной программе в Пекине КНДР выдвинула ряд требований. Руководитель северокорейской делегации заявил о необходимости снятия санкций, введенных ООН и США против Пхеньяна, и строительства реактора на легкой воде для развития северокорейской энергетики. В Вашингтоне сегодня вступит в должность новый министр обороны США Роберт Гейтс. Бывший директор ЦРУ сменит на посту главы Пентагона Дональда Рамсфелда. На юге Афганистана в провинции Кандагар в столкновении с войсками НАТО убиты четверо талибов. В ходе другой операции в провинции Кунар взяты в плен 10 боевиков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня утром, несмотря на заключенное перемирие, в секторе Газа продолжились столкновения между сторонниками группировок «Фатх» и «Хамас». Беспорядки начались после того, как стороны не смогли договориться о создании коалиционного правительства, и лидер «Фатха» Махмуд Аббас пригрозил «Хамасу» досрочными выборами. О последних новостях с места событий рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представитель «Хамаса» Исмаил Рудван сообщил, что фракции договорились продолжить переговоры о создании правительства национального единства, прекратить вооруженные демонстрации, вернуть силы безопасности в казармы, освободить заложников, снять осаду министерств и государственных учреждений. Посредниками на переговорах выступили относительно небольшие группировки «Исламский джихад», «Демократический фронт освобождения Палестины» и «Народный фронт освобождения Палестины». Представитель «Фатха» Тауфик Абу Хусса заявил, что его партия контролирует действия своих боевиков и ожидает того же от «Хамаса». Напомню, что толчком к эскалации насилия стало заявление лидера партии «Фатх», председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса, о намерении распустить правительство, сформированное «Хамасом», и провести внеочередные выборы. Аббас объяснил этот свой шаг стремлением выйти из тупиковой ситуации, сложившейся после того, как стороны не смогли договориться о создании коалиционного правительства. Руководство «Хамаса» обвинило Аббаса в превышении полномочий и пригрозило бойкотировать выборы. После этого неизвестные боевики обстреляли тренировочную базу личной гвардии Аббаса в Газе, убив одного бойца. Представители «Фатха» обвинили в нападении «Хамас», однако исламисты поспешили откреститься. Произошел трагический инцидент, в котором погиб один гвардеец. Однако боевое крыло «Хамаса» бригады из «Один Аль-Кассам» не запятнало свое оружие сопротивления палестинской кровью. Никогда это оружие не будет обращено против палестинского народа, оно только для сионистского врага, сказал пресс-секретарь «Хамаса» Фаузи Бархум. Против насильственных действий со стороны «Хамаса» в связи с угрозой проведения досрочных выборов выступил также глава политбюро организации Халид Мишаль, живущий в Дамаске. «Они могут делать все, что им угодно. Мы же будем действовать, руководствуясь волеизъявлениями палестинского народа и законами. Мы не совершим ничего противозаконного», сказал Халид Мишаль. Несмотря на эти заявления, в воскресенье сторонники «Хамаса» дважды обстреляли резиденцию Махмуда Аббаса в Газе, расстреляли офицера его службы безопасности в лагере беженцев Джабалия. Сторонники «Фатха», в свою очередь, захватили в заложники двух боевиков «Хамаса» и обстреляли кортеж одного из лидеров этой организации, министра иностранных дел палестинской автономии Махмуда Аз-Захара. Несмотря на объявленное перемирие, продолжают поступать сообщения о спорадических стычках между сторонниками двух группировок. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
Американские археологи разгадали тайну изображений на глиняной посуде, найденной на различных островах Тихого океана от Папуа-Новой Гвинеи до островов Самоа. Рисунки изображают древнюю морскую черепаху, с которой по местной легенде связано происхождение первого острова и первого человека. Некоторые из рисунков соответствуют следам, оставленным на песке зеленой морской черепахой прикладки яиц. По мнению ученых, посуда была сделана носителями культуры лапита, которые появились 3000 лет назад на архипелаге Бисмарка и на севере Новой Гвинеи. Онкологи из Института рака в Калифорнии выделили из биопсии первичной опухоли груди два белка, которые, как биологические маркеры, предсказывают распространение рака груди в лимфатические узлы. Эти белки призваны определить на ранних стадиях заболевания вероятность процесса метастазирования. Данные по исследованию белков первичной опухоли у 65 пациенток совпали с результатами анализов, полученных от лимфатических узлов этих же пациенток. Если диагностическая способность белков будет подтверждена в дальнейшем, многие женщины будут избавлены от возможного излишнего лечения и дополнительных хирургических операций. Американские ученые совместно с учеными островов Новой Каледонии показали, что рыбная ловля не оказывает катастрофического воздействия на экосистему Тихого океана. Проанализировав данные о ловле тунца в этом регионе за период с 1950 по 2004 годы, они оценили воздействие рыбной ловли на состояние морских пищевых ресурсов. Ими было обнаружено, что рыба размерами более 175 сантиметров составляет уже не 5% от численности популяции, а 1%. Истребление крупных экземпляров, в свою очередь, укорачивает пищевую цепь экологической системы. Однако анализ данных показал, что хотя каждое звено пищевой цепи слегка уменьшилось, нет никакого уменьшения пищевой цепи всей популяции. Показатели количества рыбы, используемые для управления рыбной ловлей, оказались даже чуть выше стандартных. Швейцарские медики пришли к выводу, что человеческий риновирус, по течению напоминающий простуду, может поражать нижние дыхательные пути. Человеческий риновирус – ведущая причина инфекционных респираторных заболеваний взрослых и детей. Медики проанализировали в течение 19 месяцев развитие хронической риновирусной инфекции у 69 пациентов с пересаженным легким. И они опровергли устоявшееся мнение о том, что вирус затрагивает только верхние дыхательные пути. Эти данные могут пролить свет на многие вопросы восприимчивости человека к риноинфекции и методам ее профилактики и лечения.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. И сегодня это самые интересные публикации газет Кировской области. Местные журналисты продолжают обсуждать последствия недавней аварии на заводе по уничтожению химического оружия. Слово корреспонденту «Радио Свободы» Екатерине Лушниковой.
Несмотря на то, что уже много времени прошло с тех пор, как Радио Свобода сообщило об аварии на объекте по уничтожению химического оружия «Мородыковский», кировские СМИ продолжают оживленно обсуждать эту тему. Собственное расследование провел независимый еженедельник «Вятский наблюдатель». Как стало известно из источников среди работников «Мородыковского завода», пишет журналист Елена Красноперова, в хранилище боеприпасов, уже прошедших обработку реагентом, произошла разгерметизация корпусов двух или трех авиаснарядов, начиненных ВИИК с газом. Содержимое вытекло. От отравления пострадали несколько человек из числа работающих на заводе, которые из-за жары и духоты бомбохранилища сняли противогазы. Пострадавшие были отправлены в больницу, летальных исходов нет. Но при этом местные депутаты не исключают, что боеприпасы в хранилище продолжают протекать и по сей день. Газета цитирует доктора химических наук, известного правозащитника Льва Федорова.
Были нарушены абсолютно все правила. Объект уничтожения химического оружия должен был находиться в 12 километрах южнее Мирного. Сэкономили, не перенесли. Тогда надо было жителей отселить. Тоже сэкономили. Использовали метод уничтожения не тот, который отрабатывался, и при этом поставили на кон человеческие жизни. Я считаю, что надо немедленно все остановить и начать разбираться, чтобы не привести к еще большей беде.
Разбираться в ситуации с Мородыковским после сообщения Радио Свободы действительно стали. В частности, прошло несколько проверок, губернаторские и прокурорские, а сейчас работает группа международных инспекторов из Гааги. Но останавливать объект, на который затрачены миллиарды бюджетных средств, конечно, никто не собирается. Как сообщает информационный центр при арсенале Мородыковский, сейчас залито реагентом и находится в состоянии гидролиза 14 926 боеприпасов. Зафиксировано уничтожение 160 тонн отравляющих веществ, конец цитаты. «Куда гонит Мородыкова и не спешит Пентагон?» – спрашивает еженедельник «Новый вариант», цитирую газету USA Today. Пентагон попросил очередную отсрочку для уничтожения всех запасов химического оружия в стране, на этот раз до 2023 года. После серии судебных процессов экологам удалось заставить военных отложить уничтожение химического оружия, пока не найдена действительно безопасная для здоровья американцев технология. Конец цитаты. «Почему же о здоровье российских граждан так никто не заботится?» – резонно спрашивает новый вариант. Другой еженедельник «Наш выбор» помещает на своих страницах полосный материал о ситуации в Мородыковском. Журналист Алексей Сидоров скрупулезно исследует все факты, имеющие отношение к аварии на объекте, и в конце концов приходит к таким выводам. Если авария действительно была, то рано или поздно все факты все равно всплывут. Удержать это в тайне не под силу ни военным, ни чиновникам. А некий положительный момент во всем этом в любом случае прослеживается. На безопасность объекта обратили дополнительное внимание. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень» в продолжении экологической темы о конфликте в Мурманской области. 89% ее жителей высказались против сооружения второй очереди Кольской атомной станции. Таковы итоги общественных слушаний, проходивших здесь с 9 по 12 декабря. Организаторы этого мероприятия, состоявшегося в 4 областных городах, намерены направить собранное мнение людей губернатору Мурманской области Юрию Евдокимову, а также главе Росатома Сергею Кириенко и бизнесмену Виктору Вексельбергу, имеющему непосредственное отношение к строительству новой АЭС, рассказывает моя коллега Марина Катес.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре, в целом по стране за использование атомной энергии высказалось только 19% населения. В Мурманской области этот показатель оказался еще ниже. Жители считают, что строительство новой АЭС может существенно отразиться на состоянии окружающей среды и здоровье жителей Кольского полуострова. Поэтому решение о реализации этого проекта должно приниматься с учетом мнения населения. Ранее губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов поддержал призыв экологических организаций добиться к 2020 году 20% выработки электроэнергии на ветроэнергетических установках. Предполагается, что ветроэлектростанции будут построены на побережье Баренцева моря, в Териберке, Серебрянке и Ладейном. Андрей Ожаровский – один из организаторов общественных слушаний в Мурманской области. Он считает, что жители Мурманской области показали, что они осведомлены о негативных сторонах строительства новых реакторов.
Участники слушания отвергли саму идею проекта. Это было не слушание по какому-то документу, где описаны технические решения, тип реакторов и все остальное, а общественное обсуждение самой идеи, надо ли строить атомную станцию, еще одну на Кольском полуострове, для обеспечения дешевой энергии предприятий группы компаний «Суал», предприятий «Вексельберга».
Какие аргументы выдвинули участники обсуждения против строительства атомной станции?
Первое – это аргументы, которые, собственно говоря, применимы к любой атомной станции. Не решена проблема радиоактивных отходов, надо куда-то их девать, непонятно, что с ними делать дальше. Не решена проблема безопасности ядерных реакторов, и строить новую станцию и 40 лет жить в страхе люди, наверное, не готовы. Специфические аргументы по этому проекту заключаются в том, что предполагалось довольно странное соглашение, что для Вексельберга, для алюминиевых производств, фиксировать тариф или давать ему постоянную скидку на 25 лет на электричество. Это могло привести к тому, что через некоторое время, довольно небольшое, олигарх платил бы за электричество меньше, чем население, и даже меньше, чем себестоимость. Это, конечно, людям не понравилось, именно такая схема, когда по заказу олигарха строится атомная станция, которая субсидируется государством, да, ведь государство поставляет уран, забирает обратно ядерные отходы. Это была еще одна группа аргументов. Ну и самое главное, Мурманская область очень богата ветром. Сейчас это совершенно не используется. Недавно совершенно губернатор Евдокимов подтвердил, что да, это является примером нерационального использования природных ресурсов, и есть большой шанс, что ветровые станции будут построены. К тому же построены раньше, чем атомные станции. Вот если ставить задачу обеспечения Мурманской области электроэнергией, дешевой и надежной, то, конечно, надо говорить только о ветровых станциях. Потому что, во-первых, они сооружаются быстрее. И самое-то главное, ветряк не зависит от цен на топливо, а цены, в том числе на уран, растут сейчас, мировые цены сильно растут. И совершенно непонятно, хватит ли урана на 40 лет работы станции.
Напомню, что предложение о сооружении второй очереди Кольской атомной электростанции было выдвинуто 6 октября этого года во время визита руководителя Росатома Сергея Кириенко в Мурманскую область. Целью нового строительства было объявлено обеспечение электроэнергией алюминиевых производств группы компаний «Суал».
Рассказывала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Пекине сегодня возобновляются многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. В подмосковной Кашире из-за прорыва теплотрассы без отопления остались 160 домов. В Балтийском море прекращен активный поиск четырех моряков с пропавшего рыболовного траулера. В секторе Газа сегодня произошли новые столкновения между сторонниками движений «Хамас» и «Фатх», несмотря на объявленное накануне перемирие. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Цены на нефть в ближайшие годы могут снизиться до 48-50 долларов за баррель. Однако даже в этом случае федеральный бюджет продолжит финансирование приоритетных национальных проектов, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Он напомнил, что сейчас мировая цена на нефть составляет 61 доллар за баррель, в то время как федеральный бюджет 2007 года сбалансирован при цене 40 долларов за баррель. Поэтому, по словам министра, даже при снижении цен на нефть в бюджете существует достаточный запас прочности. Граждане России в 2006 году получили 200 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 200 миллиардов рублей. Таким образом, как сообщил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев, по сравнению с прошлым годом объемы выданных кредитов на покупку жилья выросли в 3-4 раза. Главными барьерами на этом рынке, по его словам, сейчас по-прежнему остаются инфляция и высокие проценты банковских ставок. Выдача разрешений на поставки продукции животноводства в Россию из стран Европейского Союза в 2007 году откладывается на неопределенный срок. Как сообщили представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Европейская комиссия не согласилась принять предложение России о подписании со странами ЕС двусторонних соглашений, регулирующих экспорт скота и продукции животноводства после вступления в Европейский Союз Болгарии и Румынии. Сейчас ввоз мяса в Россию из этих стран запрещен из-за выявленных там случаев опасных заболеваний животных. В связи с этим Россия намерена разрешить импорт продукции животноводства только из стран ЕС, которые дадут гарантии того, что мясо из Болгарии и Румынии через их территорию не попадет в Россию. Американская компания Westinghouse Electric, принадлежащая японскому концерну Toshiba, подписали соглашение о строительстве в Китае 4 реакторов для атомных электростанций на общую сумму 5 миллиардов 300 миллионов долларов. Претендентами на участие в этом проекте также были российская государственная компания «Атомстройэкспорт» и французская энергетическая компания «Areva». Американская компания IBM разработала способ борьбы с поддельными лекарствами. В их упаковку будет встраиваться миниатюрная радиоантенна, способная передавать на датчики компьютера ее уникальный номер. Такая проверка может производиться на нескольких этапах движения товара, что позволит производителям и продавцам лекарств отслеживать его местонахождение. Курс доллара на сегодня 26 рублей 33 копейки, на 7 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказывал Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Добрый день, Олег. Я пообещал нашим слушателям, что главными героями сегодняшнего обзора будут российские девушки из сборных по кёрлингу и сборной по гандболу. Девушки сборной по кёрлингу выиграли впервые международный турнир, переиграли в финале чемпионата Европы сборную Италии. Еще буквально 6 лет назад про такой вид спорта никто у нас не слышал. Потом он появился, никто, в общем-то, не думал, что в нем россияне будут блистать. И вот выигранный первый турнир. И что же теперь? Российские чиновники будут ждать олимпийских медалей по кёрлингу от наших девушек?
Ну, в принципе, да, сейчас
и записывать можно ее в разряд так называемых обязательных медалей.
Ну, я думаю, до этого пока еще не дойдет. Все-таки это всего лишь чемпионат Европы. Впереди еще будет чемпионат мира до Олимпийских игр. Ну, в общем, да, олимпийские
люди. Ну, я скажу нашим слушателям, да, что да. Чтобы попасть на Олимпиаду в этом виде спорта, недостаточно выиграть какой-то турнир, да, а надо набирать баллы на всех турнирах, и потом, по итогам нескольких лет, будут выявлены сборные, которые имеют право играть на Олимпиаде.
Ну, нет, ну, тут, естественно, все, так сказать, развивается поступательно. Сейчас сборная России, ну, естественно, выиграв чемпионат Европы, автоматически обеспечила себе место в чемпионате мира. Там тоже нужно выступить успешно, и тогда, в общем, все пойдет. Ну, до Олимпиады еще времени-то много, почти 4 года, так что так далеко мы не будем заглядывать. Но в любом случае, ясно, что сборная России перспективные девушки все молоды, что для кёрлинга, надо сказать, не так характерно, там возрастной разброс, так сказать, велик очень. Девушки российские молоды, соответственно, перспективны, могут с годами стать только лучше, и это, конечно, перспектива прекрасная.
Вот, и второй финал, это финал турнира по гандболу, который, к сожалению, наши девушки проиграли, причем счет в итоге очень небольшой, разрыв всего 3 мяча. Ну, если кто смотрел этот финал, его можно было вчера посмотреть по телевизору, то было видно, что весь матч наша команда отставала еще больше и только в конце смогла сократить этот разрыв.
Да, россиянки играли с норвежками, ну, так получилось, что действительно соперницы были здесь сильнее по ходу всего матча, ну, и закономерно победили 27-24. Ну, надо сказать, что, с одной стороны, для сборной России это вообще в любом случае выдающийся успех, потому что до этого никогда она в финалах чемпионата Европы играла,
конечно.
Да, поэтому серебряные медали — это уже лучшее достижение в истории. С другой стороны, когда мы знаем, что сборная России чемпион мира, ну, это может быть, с этой точки зрения, уже серебро не считается особенно большим достижением. Хотя, конечно, ну, мы понимаем, что все же идет в развитии. Все это, так сказать, движется, и спорт, и сами все команды развиваются. Поэтому, если ты когда-то один раз выиграл чемпионат мира, это не значит, что ты теперь всегда должен выигрывать все, и там победа в чемпионате Европы тебе гарантирована. Конечно,
ну, часть таких видов спорта, да, становится все меньше и меньше. Там, где кому-то что-то гарантировано.
Это да.
И уж тем более не была гарантирована сборной России хоккейная победа на Кубке Первого канала, несмотря на то, что он проходил в Москве, проходил в Новом Ледовом дворце, где на чемпионате мира, предстоящем, как пишут российские спортивные обозреватели, сборной России уже, наверное, чуть ли не гарантирована победа.
Да, но обязана менее, она победить.
Но, тем не менее, сборная России все-таки выиграла этот кубок и продолжает лидировать в Евротуре.
Да, но в Евротуре вообще в этом году какой-то борьбы особой нет, потому что сейчас еще до начала шведских игр сборная России уже обеспечила себе первое место. Ну, другое дело, что это первое место, в общем, от второго не сильно отличается, потому что все равно потом будут первые две команды еще финал играть из 2 матчей дома и в гостях. Но в любом случае, конечно, сейчас в этом сезоне российская сборная имеет какое-то неоспоримое преимущество. Вот даже было сенсацией то, что в первом матче вот этого Кубка Первого канала, играя с командой Швеции, сборная России вдруг сыграла в ничью, по буллитам потом проиграла, из-за чего, собственно, и вчера, победив Чехию 4-1, должна была ждать следующего матча Швеция-Финляндия, чтобы узнать, будет она победителем Кубка Первого канала или нет. Если бы выиграли шведы, то этого бы не случилось, а поскольку выиграли финны 2-1, то россияне, значит, завоевали вот этот кубок, этот трофей. Ну, а про Евротур мы уже сказали.
Да, ну, хоккей вот из тех зимних видов спорта, которые, как известно, могут состояться при любой погоде, если только речь не идет об игре на открытом воздухе во дворе. В Европе, как мы знаем, в этой зимой пришлось отменить несколько крупных соревнований по зимним видам спорта, потому что действительно там, как и в России, впрочем, нету снега, температура плюсовая, и вот сейчас, насколько я знаю, прогнозы синоптиков улучшились, и все-таки основные соревнования состоятся.
Да, ну когда-то уже должна наступить зима. Ну вот снег пошел снег в Австрии, вроде бы сейчас вот и когда мы про горные лыжи говорим, там все-таки полегче, на высоте там, видимо, больше шансов найти снег. Поэтому вот в минувший уикенд как раз все, в принципе, состоялись соревнования по всем видам спорта, но биатлонисты как раз 2 недели проводили в Австрии, в Хохфильцене, потому что на прошедшей неделе они должны были бы уже быть в Словакии, но там снега не было никакого, поэтому они на 2-ю неделю остались в Хохфильцене. Ну, тогда уж я заодно сообщу все результаты. Вчера в Хохфильцене был день эстафет. Женская эстафета 4 по 6 километров. Здесь тройка призеров — Франция, Россия, Китай. А мужская 4 по 7,5. Здесь тоже россияне были вторыми. Победили норвежцы, немцы на 3-м месте. У мастеров классических, в смысле, лыжных гонок в Лаклуза во Франции прошел этап Кубка мира, тоже были вчера эстафеты. У женщин тройка лучших: Германия, Швеция, Чехия. У мужчин Россия, Норвегия, Германия. Прыгуны состязались в Швейцарии на трамплине в Энгельберге. Тут победил Андерс Якобсен, норвежец. И у двоеборцев тоже норвежец праздновал успех. Это Магнус Моан, он... В Рамзау выиграл спринтерский этап. Рамзау – это тоже Австрия. Ну и горнолыжники в Италии, в Альтобаде, соревновались в гигантском слаломе. Там победил финн Калле Паландер. Горнолыжный сезон вообще весь пришлось перекроить, тут все скомкали, поэтому сейчас чуть ли не каждый день будут соревнования. Вот женщины, например, в Валь-д'Изере во Франции сегодня соревнуются тоже, и там подряд прям 4 дня, ну все надо наверстывать, а что делать, такой вот казус.
Ну и в конце, я думаю, стоит поговорить о футболе, я думаю, у нас еще останется время рассказать о главных результатах европейских футбольных чемпионатов, но вчера, наверное, главным событием был финал клубного чемпионата мира в Японии, где Европа уступила бразильской команде, а именно Барселона проиграла Интернационалю.
Да, со счетом 1-0, вот на 82-й минуте единственный мяч был забит Луисом Адриано, и вот со счетом 1-0 Интернациональ выиграл у Барселоны, может теперь считать себя самым сильным клубом мира.
Да, ну а в европейских чемпионатах самая, наверное, острая сейчас интрига в Англии, где обе команды, претендующие на чемпионство, играли на выезде, я имею в виду Челси и Манчестер Юнайтед, и обе проигрывали, в итоге Манчестер Юнайтед так и проиграл, а Челси сумел на последних минутах вырвать победу у Эвертона и приблизился к Манчестеру на 2 очка.
Ну да, теперь у них поровну по 18 игр, и всего 2 очка, 44 у Манчестера, но он проиграл Вестхэму 0-1, а Челси выиграл у Эвертона 3-2. У Челси 42. Но вот Барселона, поскольку играла с Интернационалем, матч 15-го тура чемпионата Испании не проводила, ее теперь обошла Севилья, выигравшая у Рекреатива 3-1. Реал тут неподалеку, он тоже выиграл у Испаньола 1-0, так что Севилья сейчас лидер, у нее 34 очка, у Барселоны 33, у Реала 32. Ну, естественно, Барса играет в запасе.
И надо еще отметить гол Сельты, который предстоит играть в Кубке УЕФА с московским Спартаком, которая забила на первой минуте один из самых быстрых голов испанского чемпионата в этом сезоне. Ну и еще чемпионат Франции у нас есть, да, там отрыв...
Там уже такой, что чемпион известен, да. Как раз два лидера тут играли друг с другом, но если их можно назвать лидерами. Ланс принимал Лион, проиграл 0-4, теперь 17 очков от Лиона до Ланса, так что тут уж не знаю, что...
Спасибо, Олег. О самых важных событиях в мире спорта мы сегодня говорили с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Соленков, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после программы в 13 часов по московскому времени слушайте в прямом эфире «Свободы» программу «Правосудие». Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. Кого считать нелегалами? И есть ли права у беженцев, ищущих защиты в российских судах? Об этом в студии будут говорить руководители правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, правозащитник Артур Краковидов и председатель движения общежитий Москвы и Московской области Ирина Бергалиева. Ведущая Марьяна Тарачешникова.
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.